Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Беседуем сегодня с настоятелем Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиереем Алексеем Уминским. 4 года я веду программу «Вопросы неофит». Казалось бы, уже обо всем поговорил, но вот сегодня вы сказали, что до крещения, условно, человек идет к смерти, а после крещения человек идет к жизни, наоборот. То есть в противоположную четко сторону. И мне показалось на секунду, что вот глубинный смысл, отчасти глубинный смысл вот этого приема в иконописи обратной перспективы не так, как вот мы привыкли все видеть, от широкого к узкому, а так, как на иконах пишут, от узкого к широкому. Это и есть визуализация вот этого направления от смерти к жизни.
В некотором смысле, конечно.
В некотором смысле, да. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Почему апостол называет вот этих вот прекрасных ефесян мертвыми? Ведь они живые. Вот мы только что с вами проговорили,
что они живые. Говоря, мы об этом и говорили. Это те, которые стали оживать, те, которые приняли дух и жизнь, в которых вдруг загорелся этот огонек, вдруг зажегся этот свет, который постепенно, пусть это же свет не делает, и огонь делает нас сразу живыми. Это происходит величайшим движением самого человека, его таким внутренним трудом. Ну, об этом говорил Мераб Мамардашвили, о том, что сам на самом деле человек – это стремление быть человеком. Он, как философ, пытался дать определение вот, смысла существования каждому из нас в том, чтобы каждый человек трудился над собой. В философском смысле, в смысле интеллектуальном, нравственном и так далее, это, в общем, доступно каждому человеку. Но и, собственно говоря, великие философы, и античные философы, и философы нового времени все время говорили о таких вот высоких нравственных категориях. И все время речь шла о том, что вот люди могут, например, да, достичь вдруг когда-то такого золотого века, когда вот они настолько станут хорошими, настолько вдруг поймут смысл добра, смысл братства человеческого, любви, взаимопомощи, да, что вот они исполнят уже на земле пророчество Исаии о том, как раскуются мечи на плуге, и что ягненок и лев будут вместе пастись на одном поле, что не будет в этом мире несправедливости, что не будет в этом мире никакой злости, никакой зависти, преступлений, войн не будет, потому что люди, ну, они же наконец-то должны понять простые истины, самые замечательные истины о том, что жить в мире лучше, чем жить в войне, что относиться друг к другу по-доброму бесконечно выгоднее всем людям, нежели постоянно строить какие-то козни и обманывать друг друга, вот, и так далее, и тому подобное. И для этого необходимо просто вот быть настоящим человеком, созидать в себе вот это человечество, стремиться быть вот таким вот, ну, высоким образцом человечества. Вот даже вот, ну, не так давно еще в нашей юности мы все пели вот этот гимн Джона Леннона «Imagine», где он говорит о том, что он мечтает об этом мире, где нет границ, где все живут в мире.
No religion too.
Совершенно верно. То есть нет тех вещей, когда люди на религиозной почве становятся начинают ненавидеть друг друга. Понимаете? И ты скажешь, что я мечтатель, но я такой не один, таких людей много, и в конце концов это будет так. Вот будет ли это так, сможет ли сам человек?
А у меня есть ответ.
Да?
Не у меня, у апостола есть ответ. Нет, не будет.
Вот.
Не будет, цитирую, «ибо по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне, в сынах противления. Князь, господствующий в воздухе. Не Господь, но князь. С маленькой буквы. Получается, у нас нет шанса.
У нас нет шанса в этом мире построить рай на земле. Без всякого сомнения. И утопические идеи, насколько, как бы они ни были прекрасны, и как бы к ним человечество ни стремилось, они все-таки ограничены. Хотя надо сказать, что мир в этом смысле сделал достаточно много, как мировое сообщество. К сегодняшнему моменту, скажем, в Европе практически не существует рабства. Хотя еще совсем недавно.
Но есть ипотека.
Нет, я имею в виду, ну, когда человек человеку раб, да, не когда человек сам для себя избирает вот этот вот путь закабаления денежного, я имею в виду, вы понимаете, да, социального рабства не существует. Люди договорились и создали массу организаций, таких как ООН, понимаете, и других, где определили правила взаимодействия. Люди действительно попробовали жить без границ. И мы видим это, ну, по крайней мере, вот на нашей истории, это история Советского Союза, который объединял без границ 15-16 в свое время разных стран с разной культурой, с разным языком, с разными религиями. Мы то же самое видим сегодня в Евросоюзе, когда люди могут договориться о каких-то вещах и жить без границ. То есть какие-то вещи, которые человечество оказывается способным, на что касается способным, но до какого-то момента, пока вдруг что-то не ломается, и все это идет прахом.
И человеческое не становится слишком человеческим.
Да, и все это идет прахом. Вот ради высоких идей, ради других вещей, которые люди считают приоритетными. Вот, но, тем не менее, каждый человек может это сделать, потому что он это делает с Богом. И каждый человек может обрести этот мир, и каждый человек может ожить, вы понимаете? Ведь речь не идет о том, чтобы этот земной мир жил вечно, как мир благополучия. Мы прекрасно знаем, что этот мир конечен. Мы прекрасно знаем, что этот мир лежит во зле. Но мы знаем, что грядет Царство Небесное. И вот это Царство Небесное, оно наступает сейчас, но наступает в каждом из нас. Это Царство Небесное имеет свое право и свою территорию и свои законы, когда мы открываем для него свое сердце. Оно не где-то там и не где-то тут, но, как говорит Христос, внутри каждого из нас. Может быть, а может не быть. И в этом смысле мир может быть созидаться только так, как Царство Небесное, не как Царство Земное, а как Царство Небесное. Но если человек принципиально не понимает, что это такое Царство Небесное, даже если он христианин, если человек пытается совмещать законы Царства Небесного и законы вот этого языческого мира, где царствует князь воздушный, вот, то тогда это Царство Небесное никогда не наступит, потому что одно царство с другим несовместимо.
А как не совмещать-то, отец Алексей?
Вот никак не совмещать, в этом есть путь христианина. Не совмещать Царство Небесное и Царство Земное внутри себя. Мы живем в Царстве Земном, но это не значит, что мы ему подвластны. Это не значит, что мы его рабы. Мы живем в Царстве Земном, и так или иначе законы Царства Земного регулируют нашу внешнюю жизнь. Но это не значит, что это главные законы нашего бытия. И в конечном итоге законы Царства Небесного и законы мира сего придут в противоречие, и человеку придется выбирать.
Придут или пришли?
Придут и пришли, и приходят для каждого в свое время. Вот. И приходится выбирать, что тебе более понятно, где твое царство, на чем ты строишь свою жизнь и свою правду, например, свое отношение к миру, к людям, на законах мира сего или Евангелия, Слово Божие. Смотришь ли ты на мир, на происходящее в этом мире, на своих ближних или на своих дальних глазами евангельскими или глазами вот этих разделений, границ, несоответствий, споров, зависти, конфликта и так далее.
Именно это имеет в виду апостол далее, после этого отрывка, в 6 главе этого послания, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего.
Да, ну здесь мы должны все-таки оговориться, да, речь идет не о земных правителях, а не земных начальствах.
О том князе Господь.
Тем, да, здесь, как бы сказать, апостол говорит о некой иерархии духовного мира, да, потому что под началами, властями мы в том числе понимаем ту иерархию небесных ангельских сил, которая дана нам в святоотеческом предании. Начало власти господства, силы, херувимы, серафимы и так далее. Вот. А в данном случае он говорит об этой иерархии, перевернутой иерархии сил князя тьмы, сил, перевернутой иерархии бесовской. И это так. Потому что на самом деле это иерархия существует не только как внешняя форма искушения человека. Это иерархия, перевернутая иерархия ценностей, так называемая, она существует в каждом из нас.
То есть здесь он призывает не к физическому сопротивлению, но к духовному.
Ну, тут даже не... Да, борьба – это сопротивление, брань – это война. И речь идет о том, что мы, конечно, погрязли в войнах всевозможных, и все войны, которые мы знаем в истории этого мира, они всегда как-то имели свое человеческое оправдание. Ну, никто не шел на своего соседа с лозунгами «вот,
я плохой,
а он хороший, потому что я плохой, я буду бить, потому что он хороший». Наоборот, все было. Всегда. Вот, по принципу, если я краду корову у моего врага, я делаю добро, если враг крадет мою корову, он делает зло. Вот, абсолютно так. В данном случае иерархия внутри себя перевернута. И здесь, в этой иерархии, которая внутри себя, вот эта иерархическая пирамида, на этой иерархической пирамиде вверху всегда стою я, а потом все остальное. Вот, иерархия, которая предлагает нам Господь, она иная, эта пирамида перевернута, и внизу этой пирамиды стою я, но стою я не один, потому что эта пирамида меня бы давно раздавила. Стою я и Господь. И я не случайно привожу вот этот пример, вот эта перевернутая пирамида, потому что это не мой пример. Это пример, который в свое время привел митрополит Антоний Сурожский. Он говорил, что вот иерархия, которая, вот, в которой мы привыкли, это иерархия, которая строится сверху вниз. Наверху стоят самые важные, самые главные, самые вот, облеченные властью, силой и так далее. А потом идут, кто рангом пониже, ну, скажем, вверху стоит царь, потом его, там, сказать, министры, потом помощники министров, потом чиновники, потом аристократия, потом какие-то вот богачи, там, коммерсанты и купцы, а потом, сказать, рабочий люд, потом рабы и так далее. Вот это обычная человеческая иерархия. А в божественной иерархии все ровно наоборот. Там в самом низу этой пирамиды, она перевернута, да, эта пирамида, и внизу этой пирамиды стоит Господь, который все держит на своих руках. Вот. И в данном случае у каждого из нас эта иерархия тоже вот такая. Внутри себя я наверху этой пирамиды, а все остальное ниже. Вот. А если... По-христиански, то наоборот, но я не один, потому что я не выдержу, а вот рядом Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Настоятель Московского храма, Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский, отвечает сегодня на вопросы неофита. Мощнейшее, переворачивающее сознание, картина мироустройства, вот сейчас была написана легкой рукой отца Алексея. Скажите, а почему храмы тогда? Я не могу сейчас об этом не думать. Почему храмы тогда строятся по принципу вот той неправильной пирамиды, где внизу маленький-маленький я, причем такой грешный и такой очень невзрачный, а вот все высшие силы во главе с Господом, они наверху, и они огромные такие все.
Ну, давайте все-таки определимся, что пирамида как таковая, да, пирамида нам известна прежде всего как пирамиды языческого Египта, да, это формы все-таки языческого сознания, языческого мировосприятия. Вот. Храм все-таки это не пирамида. Храм — это дом. Храм – это дом, который не как пирамида построен, а построен как дом с крышей. Понимаете? Угу. Дом, который имеет основание, крепкое каменное основание. И основание это, Господь говорит о себе, кто строит дом на песке и кто строит дом на камень, на камне. И дальше говорит о себе, как о камне, который отвергли строители, который есть краеугольный, то есть держащий всю конструкцию. Понимаете? Угу. Вот, это вопрос именно совсем другого миропонимания. Именно дом, который построен на камне. Вот что такое храм.
Я привык думать, что мы Божьи.
Мы Божьи.
И Господь нас создал. И в природе человека изначально, не испорченной, заложено божественное, заложен свет, заложена любовь, а уже потом в процессе, назовем ее так, духовной эволюции, мы все испортили.
Духовной революции.
Ой, еще лучше, еще точнее, да. Тем временем апостол, не случайно и не оговорившись, а очень точно я это чувствую, вот только объяснить не могу, называет и нас, и вот жителей Эфеса чадами гнева. И вот этого я не могу понять.
Вы давайте внимательно отнесемся к этому тексту, сынами противления, чадами гнева, которыми вы были.
Ну, чадами гнева, тем не менее, то есть рожденными гневом.
Ну, тем не менее, которыми вы были, да? Вот, потому что на самом деле человек является чадом и того, и другого. Мы с вами... как это ни грустно звучит, мы рождены и Богом, и миром одновременно, понимаете? Мы принадлежим...
И Богом, и гневом, вы хотите сказать?
Ну, и миром, который сопоставим с гневом, вот, то есть сопротивлением Богу. В данном случае слово «гнев» не рассматривается как чувство эмоция. Крайнего раздражения, как эмоция, да? А мы, как по слову Тютчева, да, на пороге как бы двойного бытия, вот, о том, что мы действительно рождены вот этими двумя мирами, миром от Бога отпадшим, противящимся, природой грехом поврежденной и самим Богом, который неизменно в каждом человеке являет свой образ и призывает к своему подобию. Вот, не так давно мне приходилось с небольшой группой вот, ну, собеседников говорить о святости, о том, кто такие святые, когда святые, и почему иногда вот мы, когда говорим о какой-то соседке, кто-то так говорил о соседке, вот говорят, вот тетя Маня святой человек, как, почему она святой человек, что мы вкладываем, собственно говоря, вот в это слово «святой».
Невыносимый.
Ну, может быть, наоборот, сказать, в хорошем смысле этого слова
«святой». А я в самом хорошем, я же смотрел здесь фильм про, господи, прости, как же зовут, почему я все время забываю, погибшую в авиакатастрофе основательницу благотворительного фонда.
Лизу?
Да, Елизавету Петровну. И вот этот фильм, они восхитительные, абсолютно точные по свидетельству людей, которые с ней жили и работали. Я же смотрел этот фильм и понимал, что более невыносимого, неудобоваримого, неприятного человека в жизни представить себе сложно. И ты действительно хочешь ее просто придушить, потому что вот за все то, что она делает, создает для тебя эти трудности. Но это и есть обратная сторона святости, если есть обратная сторона святости.
Я немножечко не об этом, я не о таком вот уж совсем очевидном служении, когда человек полностью забывает о себе и в эту воронку втягивает других, которые еще не способны забыть о себе настолько, как вот такой человек, как Лиза. Я говорю о самых простых вещах, вот об обмане, который святой человек, который просто делает всем много добрых дел, который все время думает о других, заботится о них, всегда приходит на помощь, о себе забывает. Ну, как-то вот рядом это всегда тетя Маня, святой человек. Вот. И в этом смысле мне пришла в голову такая простая мысль, что, в общем-то, мы в жизни очень часто святые люди. Правда, правда, Саш, очень часто, потому что по отношению к людям, которых мы очень любим, Мы святые люди, мы все время, мы готовы жертвовать собой, мы готовы вот себя открывать, мы готовы для своих детей все, что хочешь сделать, для своих родителей. То есть на каком-то ограниченном пространстве каждый человек может проявлять святость в самом настоящем смысле этого слова. Мы, каждый из нас, можем быть ограниченно святыми, чуть-чуть, ненадолго, вот иногда, раз в год, понимаете, но тем не менее. Вот эта вот святость, она прорывается в каждом из нас, иногда даже помимо нас самих, потому что человек вдруг теплеет сердцем, человек вдруг раскрывает себя для другого. Это святость, потому что эта святость божественная в человеке. И в этом смысле каждый человек, вот он принадлежит и этому миру, который убивает в нем святость, и миру божественному, который эту святость в нем постоянно-постоянно раскрывает через любовь, через обстоятельства жизни, через страдания иногда, в том числе, через страдания собственные или сострадания другому. И человек этой святости приобщается, он вдруг начинает понимать, как это прекрасно, понимаете, как это прекрасно быть святым, и как это ужасно. Принадлежать, быть рабом этому миру, быть чадом гнева, который эту святость тебе просто калечит, разрушает, не дает тебе ее проявить.
Чтобы было понятней, задам вам вот какой вопрос. Вот у нас на глазах рождается младенец. Ему 2 минуты от роду. Он святой или чадо гнева?
И то, и другое. И то, и другое. Если вспомните, с одной стороны, он бесконечно свят, потому что он весь светел и светится, и тянется к матери, и...
Не умеет ненавидеть.
Не умеет ненавидеть, и наоборот, уже может проявлять свою любовь. А с другой стороны, Августин Блаженный пишет о младенце, который уже кусает грудь своей матери, когда у него прорываются зубки, потому что он голодный. И ему надо есть, и он кусает грудь матери и доставляет ей боль.
Это Августин Блаженный писал.
Да. Он пишет о младенце, в том числе, таким образом. Поэтому вот мир такой, и человек такой, с младенчества.
Все, о чем мы с вами говорим, сейчас я попробую сформулировать свой финальный вопрос, потому что наш разговор подходит к концу, осталось буквально 3 минуты. Сводится к тому, что я, Александр, 45 лет от роду, сам решаю, спастись мне или нет. Ну, я своими там этими поступками, помыслами, лишениями.
То есть вы всерьез мне сейчас говорите, что вы иногда решаете, нет, спасаться я не буду. Вот. Я решаю сам для себя сейчас. Я решил для себя, все, нет, сегодня я не спасаюсь.
Забьюсь я в щель между плинтусом и полом, как таракан, или все-таки выйду на свет. Это же мое решение.
Да, в конечном итоге есть такие вещи, когда человек решает с Богом,
конечно,
или
конечно,
не с Богом.
Конечно, конечно. То есть я решаю, спасусь я или нет.
Не думаю, что это совсем так и буквально. Я думаю, что если человек встал на путь спасения и уверен, что это касается и меня, и вас, и всех тех, кто сегодня каким-то образом принимает участие в нашей программе, наших слушателей, это значит, что мы все-таки очень хотим спастись. И наше настоящее истинное стремление, оно именно к спасению, а не к нежеланию спастись. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что у каждого из нас есть очень много бессилия в этом пути. И на этом пути мы всегда находимся в преодолении не каких-то внешних вещей, а самого себя. И в этом смысле человек действительно – это стремление быть человеком, то есть быть человеком, о котором говорит апостол Павел, человек Иисус Христос. Вот. И это очень тяжело, и это очень для человека непосильно, и поэтому человек иногда изнемогает, скажем так, на своем пути, по-разному изнемогает. Не так, как святые подвижники в пустынях, не так, как Антоний Великий, испытывающий искушения, а так, по-маленькому, как мы, вот мы такие люди маленькие, и мы изнемогаем по-маленькому, и поэтому нам иногда не хочется просыпаться по утрам, как маленькому ребенку, который не хочет идти в школу, понимаете? Это примерно то же самое. Мы не хотим идти в школу, но это не значит, что мы не хотим учиться. Вот. Поэтому, ну, Господь к нам так, наверное, и относится, как родители, к детям, которые не хотят идти в школу, но тем не менее идут.
Кстати, у тех, кто вот не хотел идти в школу и не ходил в школу, а я не могу сказать, что у них вот сразу жизнь взяла и плохо сложилась.
Ну, вот я никогда не хотел идти в школу, знаете, у меня никогда не было такого яркого желания идти в школу, знаете, и у большинства детей... Абсолютного большинства. Нет никакого желания повода с утра идти в школу.
Ну, я знаю парня, который через пень-колоду закончил там эту среднюю школу, и, в общем, не могу сказать, что он учился. Вы знаете, у него все хорошо сложилось, он вырос хорошим человеком.
Слава тебе,
в конечном итоге, да.
Слава тебе,
да, я просто никак не могу успокоиться относительно того, что, знаете, как в этом, в формуле любви, а здесь все от меня зависит. Ну как может все зависеть от меня? А в конечном итоге оно вот как-то все от меня зависит. И по преступлениям моим и грехам моим я могу быть мертв, правильно ведь?
Правильно.
Или жив. И получается, что Господь как будто бы просто, ну вот, светит и наблюдает. А мы же говорим, что Он спасает.
Он спасает, да. Он спасает нас этим светом. Он спасает нас тем, что Он, присутствуя в нашей жизни, наполняет нас этой жизнью. Вот он рядом, и это значит, его жизнь нас наполняет. А коль нас жизнь его наполняет, тогда у нас есть возможность проснуться, встать, вдохнуть и снова идти.
Есть такая даже методология проверки. Вот врачи приезжают, видят, человек лежит. Они могут очень быстро определить, мертв он или жив, по ряду признаков. Могу ли я определить, мертв я или жив? В какой степени я мертв и в какой степени я жив?
Мы живы в той степени, в которой мы нуждаемся в жизни. Мы живы вот, вот тогда, когда мы хотим этой жизни во Христе. Когда мы даже если мы понимаем, что ее нет, и унываем от того, что ее нет, но нам хочется этой жизни, нам необходим этот свет, мы без этого света не можем. Вот когда человек это понимает, осознает и жаждет, он жив, конечно.
То есть, если человек хочет жить, он жив?
Да.
Вот так просто?
Так просто.
А если хочет жить, и при этом слаб, и по-прежнему
да, косячит? Да, он при этом слаб, он при этом грешен, он при этом почти что недвижим.
Мертв по преступлениям и грехам
своим. Но он жив, потому что он хочет жить, значит, он оживет. Вот, в этом все дело. Потому что, ну, мы же все-таки не легкие, не тяжелые атлеты, понимаете? Мы не участвуем в Олимпийских играх имени Царства Небесного, понимаете? Мы туда стремимся. Но Царство Небесное таким же образом стремится к нам. Мы идем в Царство Небесное, или Царство Небесное движется к нам? Все вместе.
Ровно через неделю я продолжу задавать вопросы неофита на Светлом радио, но что-то мне подсказывает, что недели мало для того, чтобы обдумать и прожить все то, что сегодня я услышал от моего дорогого собеседника, настоятеля Московского храма, Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерея Алексея Минского. Спасибо вам, дорогой отец Алексей.
Спасибо, Александр.
Радиовера.ру. Именно там вы можете найти этот разговор и вернуться к нему, а может быть, поделиться с тем, кого вы любите и кто вам дорог. Для них это может быть важно. Александр Ананьев, Радио Вера. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».